Добрый день, дорогие иркутяне. Нас пригласили на городское радио, чтобы побеседовать о Иркутске, о иркутянах. Вот мой собеседник, народный артист России, лауреат очень престижной премии «Золотая маска» за честь и достоинство, Виталий Константинович Венгер, которого я по привычке зову Виля. Ну, так уж у нас отношения сложились, мы только на «ты», и вот по-другому просто уже сейчас не получится. И, Виля, ты уже с 1950 года живешь в Иркутске, я с 1954, то есть у тебя более чем полувека жизни, как иркутянина, у меня скоро будет такой юбилей, который я с удовольствием отпраздную. Но, понимаешь, вот как интересно, я сегодня подумал, Иркутску 350 лет, из них, ну, у тебя больше, у меня меньше, но все равно, по полвека наши с тобой.
По полвека, да, абсолютно.
И получается, что 1/7 часть этого громадного срока мы с тобой как бы его участники и свидетели. И вот, слушай, давай попытаемся вспомнить Иркутск таким, каким он был, когда ты приехал в 50-м году, я в 54-м, там разница-то небольшая. Конечно, он сейчас респектабельный, куда-то в Европу все стремится. Тогда он был проще, намного более деревянный. Но мне кажется, вместе с тем он и утратил что-то. Как ты думаешь?
Да, ты знаешь, я думаю, что ты сказал, что он сейчас такой респектабельный. Об этой респектабельности можно говорить до 12 ночи.
Ну да.
Сейчас 16:15, потому что респектабельность, она... Сейчас вот мы ехали сюда на такси, и я вот увидел, в какой раз уже... Я сейчас редко бываю в городе. Вот я увидел эту респектабельность. Я бы добавил приставочку псевдореспектабельность.
Ну, может быть.
Я думаю, что в диалоге, наверное, я коснусь этого, ты, наверное, может быть, и добавишь даже. Действительно, на моем веку это уже второй юбилей городской, 351-й. 300 лет, и, понимаешь, тема такая, 350 лет любимому Иркутску, она ностальгическая.
Конечно.
Она очень болевая, и радостная, и печальная, и удивительная, и вопросительная. Все знаки препинания сюда годятся, потому что очень много всякого претерпел город вот за это время. Если говорить о 300-летнем юбилее, 61-й год, но для меня он был более радостный. Вот как это ни странно, честно слово.
Может, потому что мы тогда молодыми были?
Может быть, потому что молодыми были, наверное. Может быть, были не такими брюзгливыми, но, по крайней мере, я про себя это самое. Потому что брюзга, она не от характера, она идет от окружающей среды, от всего того, что тебя окружает, и культура общегородская, и культура человеческая.
Давай мы к этому чуть попозже вернемся.
Да.
Сейчас вот представим себе, ты московский мальчик, да, ты приехал из Москвы. Я приехал, черт знает откуда, то есть мы с тобой с разных полюсов сошли здесь. Да. Ты из Москвы, а я из Якутска. Дальше даже не ссылали. Но разные пути нас привели. Ты не знал, что такое Иркутск, даже где он находится. Насколько я помню, вы там с мамой искали его где-то на севере, он оказался.
Мы, кстати, дошли с карандашом до Бодайбо. Но никак мама не могла спуститься вниз, как раз бы она бы наткнула.
Вот. А я вообще... Иркутск это была моя такая детская мечта, потому что у меня тут все родственники жили, а Иркутск, последний с Иркутском же тогда было захолустье вообще. И я только и думал, когда же я в Иркутске наконец окажусь. И вот я оказался. Ты из центра, я с окраины. И что же мы увидели тогда? Какой город?
Что мы увидели? Город был деревянный, в основном. Очень много копоти было, особенно в зимнее время, когда эти одноэтажные домики с тусклым светом в окнах до определенного момента, потому что в какой-то момент вдруг, как по команде, вылезали все обитатели домов и захлапывали наставник. Да, мне это безумно нравилось, потому что я этого не видел. И вся вот эта прелесть, я влюбился в эту прелесть, понимаешь? Я ведь помню, когда Карла Маркса снимали вот эти квадратные кирпичики.
Они не деревянные были, нет?
Они были часть такие, часть деревянные. То есть снимали и заливали
асфальт.
Кстати, деревянные снимали, забивали вот эти каменные, а потом в какой-то период начали и каменные снимать, и асфальтировать, и трамвайные линии, и так далее, и так далее. Вообще, время-то было голодное, послевоенное, но да. Столица чуть-чуть лучше, потому что 5 лет прошло, это 50-й год, значит, август месяц. Но в городе-то просто ничего не было. Просто не было ничего. Ни в центральных магазинах, ни, я уже не говорю, там мы жили в деревянном доме. Я в 50-м приехал, в 51-м меня уже пригласили в деревянный дом к моей молодой жене. И, ну, ты же понимаешь, это абсолютное человеческое счастье попасть в сибирский двухэтажный деревянный дом с коромыслами, с... Чего только там не было, и высокие заборы, и абсолютно жрать нечего. И я помню, мы, значит, с тещей, с моей утрами вставали, она в 7, я в 8 ее сменял до 9, потом она снова за какие-то сосиски выбрасывали там, понимаешь, еще что-то такое. Очереди за яйцами были. Да. И великое счастье было яичный меланж заполучить. И я даже помню один такой случай в магазине Водников. Огромная толпа стояла, и какая-то рыжеволосая продавщица кричала кассирше Клаве: «Клава! Клава! Все закончилось! Перебивай яйца в яичный порошок!» Ну, абсолютное, так сказать, тут такое, знаешь, как в хорошем спектакле музыкальной комедии. Но город был, я не знаю, для меня это было прелестно просто, просто прелестно. И бог с ним, что утром надетая белая рубашка, уже к вечеру, когда надо идти на спектакль в театр, ее уже просто неудобно было одевать, ее нужно было менять. Настолько было копотно. И подпочвенные наводнения, мы жили на берегу, там, где вот магазин Водников, где к чаю прессовка.
Да, да.
Но все это было настолько мило глазу и душе, я даже не знаю. И, к сожалению, да, к сожалению, по всему поэтому тоска.
Вот видишь, какие у нас разные с тобой восприятия. Поскольку ты приехал из фешенебельной Москвы с хорошим снабжением, а я приехал из маленького Якутска, в котором 60 тысяч народу жило, который был сплошь деревянный в то время вообще. И поэтому мне Иркутск в то время показался такой столицей, тем более, что я тогда был пришибленный, как все ребята того времени, футболом. Я сразу побежал на стадион и увидел трибуну, которая там у нас деревянная какая-то была такая, шаталась. А тут трибуна, и у меня был мой товарищ, с которым мы вместе приехали, одноклассник. Мы побежали, кругом какая-то зелень, в Якутске же зелени никогда не было. А тут зелень. И потом, Виля, вот тут ты наверняка вспомнишь. При всем при том нехватке продуктов, там всякие дела эти, помню, что везде стояли, тем не менее, эти консервы, крабы почему-то, и да, да, горы.
Да, да, да.
Но
да,
вспомни, да, да. Какой тогда был рынок? Не было же этого фундаментального здания, да, были сплошные прилавки, ларьки. Мы с папой приехали из Якутска, где мы ничего этого не видели, а тут вдруг ряды омуля, да? Помнишь?
Да,
можно было ходить.
Да, 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 да.
Горячее копчение, холодное, с душком, без душка, крепко соленый. У меня тетя была, мы у нее остановились. Тетя, она была пожилая, она ела мало, в общем. И она думала, что и мы так же едим. А мне было 17 лет, у меня был самый жор тогда. И она вот утром нам нарежет это хлебце, маслице чуть-чуть. И мы сидим там с папой, чай попьем. Она уходит на работу, мы с папой на рынок, а это было лето, уже вторая половина, картошки, помидоров, помуля. Наверняка и у тебя какие-то такие
да.
выступления.
Было, да. В основном вот наша семья, мама, моей жены. Я не люблю это слово «теща», потому что это какой-то, ну, не знаю,
ну,
теща.
Ну, в анекдотах затаскали.
Что-то какая-то анекдотическая какая-то история такая. Она была очень красивая, милая женщина, молодая сравнительно. Но мне было 22, ей, было,
Ягановна,
ей было 43, да. И я всегда удивлялся, она в субботу, она была пианистка, она была в доме офицеров, работала там с учениками. И она говорит, что, говорит, Виля, вы со мной пойдете на рынок в воскресенье? Я говорю, конечно. Я говорю, если свободен был, я шел с ней на рынок. Я говорю, что мы будем брать? Она говорит, ну, в первую очередь мы будем искать свиные колеса. Я говорю, что за свиные колеса? Говорит, а, вот они. Это отпиленный кусок от тушки, но замороженный.
Ну,
и действительно, это свиное колесо, середина тушки, с жиром, со всякими делами. И молоко мы брали. В Москве я никогда этого не видел. Это молоко всяких форм. И в середине какая-то палка.
Да, обязательно.
И она говорит, вот это молоко жирное, вот это молоко нежирное. Я говорю, а какое жирное? А вот эти вот наросты наверху, сливки вот эти.
Да.
Но мне это безумно нравилось. Жили мы, в общем, несмотря на то, что сложно было, и только, так сказать, через рынок питались рынком, но всегда было очень хорошо. Рыбу мы никогда не брали на рынке, потому что к нам приезжала с Байкала женщина, которая привозила, какая-то подруга, не знаю, знакомая, огромная плетеная корзина в белом, в каком-то, ну, в устлана белыми салфетками, и там омуль копченый, омуль горячего холодного копчения, свежий то есть чего только не было. Она приезжала раз в неделю. По субботам она бывала у нас, и вот мы набирали всегда много.
Ну, понятно. Ну, давай, наверное, будем приближаться к основной теме, которая для тебя должна быть близка. Понимаешь, тут тоже странные вещи. Вот ты приехал, выпускник чуть ли не самого престижного Московского театрального училища, приехал с дипломом артиста в 50-м году. А я тоже ведь в какой-то степени театральный мальчик. Я знал только совсем другой театр, Якутский, деревянный, который, кстати, в 53-м году на моих глазах сгорел дотла, и когда мы уезжали, там не было вообще здания театра. И тоже вот стадион для меня, а потом театр. Я когда увидел это здание, я обалдел, я даже не предполагал, что такое театральное здание может быть вообще на свете. Откуда? Ни телевизор, ничего же этого не было. Вот, и я помню, как ни странно, я сейчас скажу даже год, я поступил в техникум в Ангарске в 54-м году. Значит, или 54-й, или 55-й начало.
Угу.
Я помню Порт-Артур и прекрасно помню твоего китайца, как ни странно. По-моему, больше ничего не помню. Помню, какой-то великий князь там был, да,
да,
пьяница,
да, да,
какой-то.
Да, да,
и
да,
почему-то, да, вот я его помню, и вот твоего китайца.
А ты знаешь, Арнольд, китайцев я подсмотрел на рынке. Вот как ни странно, сейчас убей меня, я не помню, почему в то время на рынке, на Иркутском рынке было очень много китайцев.
Это объяснимо, они же огородники были.
Они и в то время,
да,
были,
да, и в Якутске, да, даже были.
Вот, и я смотрел эти типажи, причем мне нужен был китаец именно такой вот уже далеко за средний возраст. И я вот подмечал какие-то, и потом то, что вот у меня был внешний портрет китайца, это вот был такой собирательный образ этих продавцов, которых я вот, когда ходил на рынок с тещей там или один, я наблюдал и...
Ага, ну с китайцем более-менее ясно. Но разный взгляд на этот театр. Я мальчишка с улицы, из зрительного зала, я в 7-м ряду, меня узнаете вы, маэстро, и так далее. А ты в самый центр, в организм прямо, да? Вот какой тогда был театр?
Ты знаешь, я обалдел. Ну, первое, что я пошел смотреть, буквально расположившись в коммерческом подворье.
В знаменитой
коммерческой подворье, оно тогда называлось, театральная гостиница. Я стремглав помчался смотреть театр, спрашивал, как тут пройти. Какие-то лица были, такой молодой сумасшедший, который спрашивает, где Иркутский Овлдрамтеатр. Это было одно из самых больших в то время зданий.
Ну да.
И ты знаешь, я обалдел.
Так же, как и я, то есть,
получается. Я обалдел, я увидел эту махину. Он тогда мне больше, выше казался, потому что...
вокруг маленькое.
Вокруг маленькие домишки были. Я обалдел от этого здания, и, конечно, мне интересно было попасть вовнутрь, посмотреть, как и что там. Это вот через неделю случилось, когда был сбор труппы. Я тебе должен сказать, что у меня это впечатление осталось с тех пор и по сегодняшний день, потому что в Москве очень мало театральных помещений, вот подобных нашему.
Да.
Они в каких-то домах. Вот Ленком это вообще, если ты не знаешь Москвы, так ты его не найдешь, потому
я
что...
Я находил кое-как.
Театр Ермоловой, ну, допустим.
Он на Горького.
Он на Горького тоже какой-то. Отдельно стоит на Арбате театр Вахтангова, там, ну, не знаю, театр Советской Армии, там, да, в виде пятиконечной звезды, большой, конечно, разумеется. Ну, малый театр как-то, потому что это целый квартал его,
да,
растянулся.
Да. Ну, это большое, же, это
да,
все знают.
Это же не
бренд.
Все. Это бренд, да. Это же не все, в общем, московские театральные дома. И наш, он и до сих пор берет верх очень над очень многими.
Ну, вот мне-то после того, как я увидел вот эти театры, про которые ты говорил, Воронежский, еще какой-то там, мне кажется, что наш, если говорить только о здании, да, наше театральное здание, оно какое-то классическое театральное здание.
Классическое.
Вот такой, каким театр именно и должен быть.
Классическое,
и
да,
снаружи,
да,
и внутри особенно, да?
Да.
Вот этот зал с прекрасной акустикой, которую ты намного лучше меня знаешь.
Да, ты знаешь, я тоже вот, ну, за 60 лет на периферии, я очень многие театральные, скажем, Новотомский театр, он более приземистый какой-то. Новосибирский «Красный факел» не могу сказать, что это что-то такое,
ну, да,
откровенное, такое выдающееся. Ну, какие-то есть, вот Читинский театр там и так далее.
Ну, вот новый, может быть, театр этот, Улан-Удэ имени Бестужева.
Вот Улан-Удэ имени Бестужева, да.
Mm-hmm.
А вот Иркутский, конечно, театр берет вверх, и он особенно стал хорош после реконструкции, потому что уж слишком все это обветшало, и полы деревянные,
ну,
все
конечно,
это.
150
вот
лет.
Чем он меня еще привлекал, это, конечно, содержанием его жильцов.
Очень важно, ведь каждой форме должно соответствовать содержание.
Абсолютно.
А насколько я знаю, ну, ты об этом сам лучше расскажешь, ты же попал тогда, в то время, в замечательную труппу совершенно, да?
Да? Ты знаешь, надо сказать, я точно не знаю, как и что, но я знаю, что «Красный факел», он был провинциальный МХАТ, МХАТ первый, но за Иркутском сохранялось звание МХАТа второго. И не только по конфигурации своей, но и по содержанию всего, актеры, честно говоря, у меня сохранилось очень много, вернее, не у меня, а у ребят, которых уже, к сожалению, никого нет, и Миши Ульяновой, Катин Ярцева, но я им писал письма, где перечислял, восхищаясь вот Крамовой, Харченко, Терентьевым, Баранова,
да.
И, то есть это были, конечно, актеры.
Потрясающе.
Вот тут ностальгия. Причем ностальгия слезливая. Почему слезливая? Потому что уж очень изменилось время за эти полвека. Боже мой, какой я старый. Я все время почему-то, когда начинаю что-то вспоминать, ностальгия, а родилась-то она вообще в прошлом веке, оказывается.
Не только в прошлом, в первой половине прошлого.
В первой половине прошлого века. Это ужасно, это ужасно. Вот я писал восторженные письма. Я говорю, ребята, это счастье попасть в такой театр, попасть в такой коллектив. И то, что я сумел вытащить из себя творчески человеческого творческого, это не только заслуга училища Щукинского, потому что там я получил, а развивал-то я здесь.
Ну да, производство.
Производство, да, потому что там это был диплом, там это был мой творческий паспорт и все. А здесь все это началось, и, конечно, я с величайшим просто с такой, ну скорбь у меня. Потому что я понимаю, что это все ушло безвозвратно.
Но ведь ты осваивал профессию вот в процессе производства, в процессе работы, еще и потому, что, наверное, все-таки не было гонки, что за неделю, там, за две, за три спектакль сделать. Это, во-первых, и во-вторых...
Полтора-два месяца, вот два так, с половиной.
Вот так. И, во-вторых, это были ведь режиссеры-педагоги, очевидно, да?
Они, пожалуйста, одной пятерки не хватит. Я пришел, был Виктор Яковлевич Головчинер, это просто профессор, народный артист БССР. Ну, насколько я потом узнал, он работал в Минском театре, и потом, ну, не знаю как, но он оказался в Иркутске. Сослали его, не сослали его, но он оказался в Иркутске ненадолго. Но я вот один сезон достал. Сам Волин, который руководил, возглавлял театр. Я все удивлялся, я когда зашел...
Директор театра, да?
Да, директор театра. Я когда зашел в кабинет к нему на прием, ну, надо было предъявить диплом, там, ведомость и так далее, да-да-да. Я когда зашел в кабинет, и когда он встал из-за стола, я подумал, что он стоит на коленях. Потому что его видно было вот так вот из-за стола. И при вот этой очень скудной внешности такое величие руководителя, который... Потом я когда прочел в театральной энциклопедии про него, я, в общем, второй раз возгордился, что я попал в лапы к такому человеку, который он воспитывал.
То есть он был не только хозяйственный руководитель, да?
Да,
он,
да, да.
Он
да.
Был и творческий лидер коллектива.
Он да? Коллекционировал труппу. Он откуда-то доставал. Серебряков приехал, потом приезд из севера Крамовой в...
Зимарёвы.
Зимарёвы, Лещёв приехал, да. Табачников, Шатрин. То есть это все люди, которых вот он где-то выцарапывал. И выцарапал не на один сезон. Это все люди, которые держались, в общем, здесь. Ну, а я-то приехал, тут молодежи вообще было очень мало. Тут 3-4-5 человек от силы, девчонок и ребят. И, в общем, слово-то они с Головчинером в гостинице «Москва», когда они беседовали со мной, слово они сдержали. Потому что он сказал, что, говорит, у нас, значит, вот в нашем театре мы очень ценим молодежь, и приезжайте, вы не пожалеете. И сегодня 61-й год, как я живу в Иркутске, 5 лет, как я перестал работать в театре из-за болезни, я вот сегодня могу сказать, что ни на один сезон у меня не уходило вот это чувство, хотя было очень много в период партийной власти было очень много всяких неприятных вещей, из-за которых мне даже однажды пришлось смыться в Омск и проработать там 2 месяца, правда. Я должен сказать, что не только труппа, а если говорить о городе тех времен, 50-х годов, совершенно потрясающая была Ая Зиновьевна Левикова.
Да,
Легенда, которая родила театральное училище Иркутское. Сейчас как-то мало об этом говорят и вообще не говорят. И очень многие даже не знают. Вот спроси и сказать, а вот кто здесь был первый директор там? Или, допустим, Коновалова Александра, которая перешла к нам после Левиковой из культпросвет школы. Потрясающая совершенно.
Все вот насчет Левиковой. Неплохо бы мемориальную доску, между прочим, на театральном училище повесить, да?
Как да неплохо думаешь? Было бы.
Это же, ну, мать-основательница по существу. Она же открыла училище. И что-то никому в голову это не приходит.
Да никому и в голову не приходит. Я тебе скажу, даже больше, чем, вот ты говоришь, больше, чем это, в голову и другие вещи не приходят. Я помню, на гражданской панихиде в день похорон Ягунова, когда уже сидели за поминальным столом, я, говоря, значит, вспоминая о своем друге, отдельной темой так прозвучало то, что мы, сравнивая, допустим, с работой московского телевидения, с каналом «Культура», где вспоминают московских артистов, великих и менее великих, так сказать.
Была передача «Чтобы помнили».
«Чтобы помнили», да. И я тогда, я помню, сказал о том, что, говорю, мы сейчас сидим, вспоминаем, поминаем Ягунова, а сколько перед Ягуновым было. Я начал, я буквально, ну вот, так сказать, на одном дыхании десяток фамилий перечислил тех, о которых мы очень часто вспоминаем, и Волин мог бы перечислить еще больше.
И вот, Виля, вот говоря о том, что этот город привязал к себе, хотя были тут и всякие ухабы, ну,
было,
ты,
было,
ты говорил,
ну,
что вот пришлось уехать в Омск, но у тебя ведь было и время, когда ты уехал не в Омск, на минуточку, а в театр «Сатиры», когда он был на самом пике. Значит, когда там были все великие, когда был Миронов, Папанов, Спартак Мишулин, ну и так далее, и так далее. И ныне живущие Ширвинт, и Державин, и Васильева, и Аросева, и так далее. И ты же там, вообще-то говоря, не потерялся, насколько я знаю, но, тем не менее, ты же сам говорил, что Спартак Мишулин тебе сказал, что ты что-то приехал вот откуда и работаешь больше меня. Было же такое?
Ну,
да?
Было такое, да.
Так вот.
Было такое.
Но ты же, однако, оттуда уехал не потому, что тебе там плохо работалось, по какой-то другой причине.
Да, нет, мне там неплохо работалось. Мне бы, я тебе скажу, что хорошо бы мне там не работалось бы никогда. Потому что я приехал туда, когда мне уже было 51 год. Кино, деятельность я потерял, потому что ее надо начинать в 25-27 лет. Ну, задолго до 30. Это все и осталось в Иркутске. Я себя чувствовал, ты знаешь, хоть у меня и звание тогда народный, там артист был и все, но я себя чувствовал как человек, месяц тому назад получивший диплом артиста вообще.
Ну, это, наверное, больше это было такое, как бы сказать-то...
Очень меня давило, очень.
Во!
Меня очень давило. Миронов, Папанов и тот же Мишулин, которого я знал по Омску задолго.
Ну, у вас, по-моему, и в «Сатире» были с ним прекрасные отношения.
И в «Сатире» были прекрасные отношения, понимаешь? И я тебе скажу, что время было потеряно. Мне бы и не надо было бы ехать, но меня уговаривал, он иркутянин тоже, Эдик Новик.
А, ну да.
Который был в то время...
Он уже тогда был директором Театра нации или нет?
Нет, он был тогда главным администратором «Сатиры».
А, да-да-да-да.
Вот. И я бы, конечно, не поехал, но дело в том, что у меня такая волна началась. Я в обиде, значит, на иркутских коммунистов и на одного из главных режиссеров в то время, там, Жезмир Григорий Владимирович был. Я уехал в Омск... А приехав в Омск через месяц, будучи в Омске, я получаю телеграмму от Новика: «Тебя бы хотел посмотреть Плучик». Это организовал Новик. Ну и ты понимаешь, мне надо было, поэтому я смотался из Омска.
Ну, наверное, и приехал твой однокурсник Михаил Александрович Ульянов очень тебя поддержал.
Ну, поддержал, да, ну, поддержал. Он мне даже говорил о том, что вот поработаешь 2-3 года в «Сатире», и мы поставим вопрос о Вахтанском театре. Это сказал Миша, а я, значит, после этой беседы, сидя у себя, значит, в общежитии в московском, я, так думаю, 51, значит, года через 3-4-55, и, в общем, я приеду туда готовиться на пенсию.